Немного своеобразная, психоделическая, очень красивая, романтичная песня открыла этот час, даже продолжила этот час после новостей на «Маяке». И это Эрик Сера, «My Lady Blue», песня из кинофильма «Голубая бездна» или «Le Grand Bleu».
«Le Grand Bleu».
Вот меня товарищ Долин, господин Долин, наверное, так...
Я готов быть и товарищем сегодня вечером. Здравствуйте, друзья. Мы...
Лучшая сотня.
Да, мы продолжаем наш цикл долгоиграющий, посвященный, ну, лучшим, не лучшим, ну, как мне кажется, самым важным знаковым фильмом кино за 100 с лишним лет. Фильмов мы набрали ровно 100. Ну и, наверное, многие нас, особенно такие ригористы, интеллектуалы от кинематографа, будут порицать за то, что мы этот список протащили и французского кинорежиссера Люка Бессона. А другие, наоборот, будут ликовать. Потому что, на самом деле, Люк Бессон – фигура очень разноплановая и много раз менявшаяся на протяжении своей жизни и своего творчества. Единственное, что, наверное, не менялось долгие годы, это, собственно, композитор Эрик Сера, который писал и писал для него музыку, и сейчас его музыку, одну из самых лучших, мы слышим. Мне кажется, что даже люди, которые недолюбливают этого режиссера, они, наверное... все-таки не могут отказать в обаянии и в определенном магическом воздействии кинокартине «Голубая бездна», о которой мы сегодня будем говорить. И Бессон, который сейчас выглядит самым успешным французским продюсером, который делает коммерческое кино, и в 90-х выглядел как самый успешный европейский соперник голливудских режиссеров, когда он делал в Европе «Никиту» и фильм «Леон». На самом деле, в 80-х годах, когда он начинал, вот 80-е годы было время, когда он прославился, когда он был молодым еще режиссером, многообещающим, что называется.
Ну, это такое вступительное слово затянулось. Я просто хотел нашему гостю представить.
Да, сейчас мы это сделаем.
На романтической волне.
Не в одну секунду. Вот, 80-е годы Бессон начинал и стал звездой авторского кино, а потом забыл об этом все. И вот об этих трансформациях Люка Бессона мы будем на основе фильма «Голубая бездна», не только его, говорить с большим синефилом и, главное, Бессона-маном и Бессона-филом.
Бессонным.
Да, Сергеем Фиксом, моим коллегой, который пришел к нам с нами разделить этот вечер. Сережа, привет.
Да, привет.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Ну, и давай с места в карьер. Вопрос такой традиционный, тривиальный, который я часто задаю, кроме случаев, когда речь идет о каком-то безусловном таком главном мастерписе, шедевре какого-то режиссера. Все-таки, ты одобряешь или нет мой выбор «Голубой бездны» как одного фильма Люка Бессона, от которого можно отплясывать, говоря об этом столь разноплановом режиссере, у которого некоторые картины, даже не скажешь, что их один тот же человек снял.
Вопрос сложный. Ну, наверное, я не согласен с тобой на все 100%. Хотя «Море», оно для Бессона всегда было таким, одним из, так сказать, пунктиков таких, да. Ну, лично мне у него больше всего нравится, наверное, «Леон». Вот, но, конечно, «Голубая бездна» – это тоже такой был, так сказать, серьезный довольно-таки момент. Дело в том, что когда… это, в общем, третий полнометражный фильм Бессона.
И первый на английском.
Нет, он в двух версиях существует, то есть вообще он существует в трех версиях. Значит, французы видели 2:10, американцы видели 2 часа. А в 2000 году, если не ошибаюсь, когда Франция принимала чемпионат мира по футболу, и кинотеатры Франции думали, как им выжить в борьбе с футболом, компания «Гамон» выпустила авторскую версию, которая шла 2:40 с чем-то.
Почти 167
минут. Почти 2:50, 168 минут.
Почти 3 часа, собственно.
Да. И, значит, я вот видел так называемую французскую, так называемую... значит, авторскую, я не видел американскую версию. Она отличается еще тем, что в американской версии нет вот этой замечательной музыки Эрика Сера, а там почему-то звучит музыка, одобренная Бессоном, которую написал композитор Билл Конти. Дело в том, что когда 20 век Фокс выпускал картину, вот они, значит, по договору, что-то им там не понравилось, видимо, слишком уж была такая психоделическая музыка. Вот. Музыку Билла Конти я слышал кусочками, не вдохновился, но, наверное, нужно всю картину посмотреть, чтобы понять.
Я не видел американскую версию вообще, поэтому я ничего не могу сказать.
А как тогда французская версия? На каком языке? На французском?
На французском.
И Жан Рено говорил тоже на французском. То есть, конечно, этого симпатичного акцента, когда он говорит на английском, но итальянец,
нет, никто акцент, не чувствует. Акцент у него есть, потому что, во-первых, Жан Рено, он, в принципе, не француз, но всю свою жизнь живет во Франции. Uh-huh. Он же Хуан Морено на самом деле. Вот это вот Мо, он отсек, и получился Жан Рено из Хуана Морено. Кстати говоря, сегодняшний вечерний разговор, это еще ведь повод поговорить, кроме Бессона, о двух прекраснейших артистах, сыгравших тут главные роли. Об очень популярном артисте Жане Рено, который был совсем еще молодым, мало кому известным в первых фильмах Бессона, где он всегда снимался, это был его любимый актер, задолго до Леона. И о актере, который мало снимался, очень, и вообще переквалифицировался в режиссера и в продюсера в последние лет 10, Жанне Марке Барре. Но зато Жан-Марк Барр сыграл две великие роли. Хоть и две всего такие, но они очень выдающиеся. И первая была роль ныряльщика Жака Майоли, главного героя «Голубой бездны». А вторая, что очень забавно, была в кинофильме два года спустя, в кинофильме Ларса фон Триера, совсем еще молоденького, «Европа». В фильме «Европа» кончался фильм тем, что его герой, такой потерянный молодой человек, ну, не будем подробно рассказывать, mm-hmm. это другая совершенно картина, он тонул. И Ларс фон Триер клялся и божился, что взял Жана Марка Барра на главную роль только потому, что он умеет надолго задерживать дыхание под водой. Это доподлинно известно, mm-hmm. и это позволило, значит, именно этого актера нанять. Так что вот за такое странное умение его превозносили, хотя, казалось бы, все-таки есть и кое-что еще у него. Сереж, мне вот что очень интересно. Ведь на самом деле... То, что они там с чемпионатом мира боролись, когда Бессон уже был большой звездой, все вообще известно. А вот когда Бессон не был звездой, был 88-й год, когда фильм «Голубая бездна» вышел. Но был Бессон, молодой режиссер, Жан Рено не был совершенно никакой звездой.
А Жак Майоль — это реальный человек.
Это реальный человек.
Подождите,
да.
Мы сейчас до этого дойдем.
И второй.
Вот, да-да, и второй тоже герой реальный. Так вот, фильм этот был лидером кассовых сборов во Франции, что да. меня совершенно поразило. И год не сходил с экранов. А что в этом медитативном фильме о соперничестве двух ныряльщиков
любовь.
Было такого? Ну, подожди, любовь. Не отвечай так сразу. И к тому же, не то, любовь есть вообще в каждом
у
фильме.
У всех.
В каждом героев. Фильме есть любовь. Почему нет. это кино, что в нем было такого, как тебе кажется? Это же не Леон, это же не Никита, тут же не бегают, не стреляют десятками. И взрослый киллер не влюбляется в 15-летнюю девочку. Нету таких вот приманок, которые в других фильмах Бессона есть. Что в этом фильме такого, что людей заставляло во Франции сходить с ума, у них голова кружилась, а они бежали толпами в кино?
Ну, у меня нет ответа на это. Это магия, наверное.
Ну, как ты думаешь? Вот, правда, ведь с этого фильма началась его популярность, как популярного
режиссера. Я думаю, это стечение разных факторов. Начиная от, там, прошу прощения, грамотного маркетинга и моды. Дело в том, что Бессон был очень модным, да, вот... Вот это вот ББК, Бессон, Бенекс, Каракс, это значит...
Три молодых режиссера французских 80-х годов.
Три молодых режиссера 80-х годов, они просто, так сказать, ставили Францию upside down, так скажем, да, и было очень модно и престижно смотреть их фильмы, и вот я просто помню реакцию, что типа, ну, фильм Спилберга, да нет, конечно, я никогда не пойду, а на это кино я пойду. Тема интересная... Фанатичная, совершенно безумная любовь Бессона к морю. Ну, это можно просто поговорить про его детство, да, потому что у него же родители были ныряльщики.
И он сам хотел стать
ныряльщиком. Он сам хотел стать морским биологом, но в 17 лет он попал, там случился с ним какая-то, значит, проблема медицинская, он не смог нырять. И потом, собственно, он... Дело в том, что он жил, в основном, когда он был маленький, он в основном жил с родителями, которые были ныряльщиками в Club Med. И он, так сказать, плавал много, активно и хорошо, а что такое телевидение, знал довольно смутно.
И не очень интересовался.
И не очень интересовался. А потом, когда он заболел, и когда ему запретили плавать, и он, так сказать, оказался в Париже, он начал внезапно понимать, что вот все эти медиа, и телевидение, и кино, это, возможно, способ для него реализовать его какие-то, как бы, значит, вот, да... Возможный путь в жизни.
А может быть, это был такой союз европейского кино и американского с человеческим лицом, что называется. То есть противники всего американского, ну, как-то, может быть, немножко потеплели.
Ну, в этом
потеплели.
Фильме еще не было практически ничего
там
американского.
Там была Розанна Аркет,
собственно,
с очень красивой историей. Дело в том, что когда у него были какие-то проблемы, то Бессон ей сказал, ты знаешь, если тебе негде жить, то тебе надо жить в Париже. И она приехала к нему в Париж, и, в общем, это была такая...
Романтик?
Да, я думаю,
по-моему, достаточно... он встречался со всеми актрисами, которые играли у него в фильмах.
Со многими.
Это правда, да. Вот, ну, он просто очень обаятельный человек.
Да,
и...
видели.
И талантливый.
Да. По телеку.
И талантливый, вот. А, значит... И вот после успеха «Подземки», которая первоначально вообще никак не должна была иметь успех...
В предыдущем это... фильме его с Кристофом Ламбертом, да. И Изабелле Джани молодыми.
Да, после этого дела он... Дело в том, что, значит, когда вот он учился в школе, а учился он в школе не очень хорошо, он часто фантазировал, и в его фантазиях, так сказать, он уже тогда начал думать про два своих фильма. Это «Голубая бездна» и «Пятый элемент». И когда «Подземка» получила успех, а успех был сумасшедший.
Ой, то есть... Даже здесь, на этих кассетах, видео, это смотрели
было потом.
Все.
Это было уже
было
после,
потом, потому
после
что это фильм 86-го года.
Но
а
в
86-м
бездны.
Году каждая третья девочка Франции ходила с прической Ирокез, как Изабелле Джани. И все мальчики ходили в кроссовках, как Ламбер.
Вот. Почему? Видеокассета была здесь, из-за границы привозили.
Я хочу сказать, что фильмы Бессона так, здесь начали
«Подземка».
Смотреть. Я думаю, что первый его популярный фильм здесь, это была «Никита».
А потом нет, я смотрела первую «Подземку», я помню, я в английской школе училась, у нас кто-то за границей привез кассету.
Ну, может быть, тебе как-то повезло.
Все учились в английских школах.
Нет, я чуть-чуть попасталась, просто мне очень фильм нравился.
Да, нет, фильм был сумасшедший,
очень
но
крутой.
Я хочу сказать, что вот я его недавно пересмотрел, он, конечно, к сожалению, устарел, он сейчас так не вставляет. Он абсолютно остался,
но
к сожалению.
Мы были молоды в то время.
Да, мы, ну, наверное, мы были молоды, сказал он.
Да.
Вот, значит, но вот 86-й год остался в 86-м году. Но, тем не менее, огромный финансовый успех, и продюсер Патрис Леду, который, значит, вот руководит компанией «Гамон», получает от Бессона предложение делать вот эту картину. Картина о соревновании двух ныряльщиков, Жака Майоля и Энца
Малинари.
Значит,
по-моему, неочевидное было такое предложение.
Абсолютно.
Для... Почему?
Абсолютно было,
как бы не была популярная «Подземка», все-таки там были какие-то стильные люди, жившие в метро. А здесь, да. Во-первых, реальная история. Во-вторых, всего-то берег и под водой, и все. И больше нет никаких мест действия толком. Ну, то есть есть, но все так слабенько. В основном Бессону, по-моему, такое впечатление, когда смотришь этот фильм, что ему вообще не хотелось на поверхность выныривать нигде. Он просто хотел все время там где-то в океане оставаться, но поскольку он все-таки был не Жак и в Кусто, и надо было рассказывать какую-никакую историю, все-таки кончилось тем, что он ее рассказал. Рассказал совершенно блестяще. Но я представляю себе, когда продюсер читал этот сценарий или эту сценарную заявку, наверное, у него было кислое выражение лица.
У него были большие сомнения, но, тем не менее, вот он поверил в Бессона, и, в общем, он продолжал верить в него много лет, пока Бессон не создал свою компанию.
И сам стал, сам стал себя верить.
Да, в себя верить, сам стал продюсером. Тем более, что первоначально речь шла о том, что главную роль сыграет Кристоф Ламбер, потом речь шла про
это
Микки
Горец.
Рурка, это Горец, это «Подземка». Да, потом Микки Рурк, который был тогда необычайно популярен.
Да, да, после «Орхидей».
После «Девять с половиной недель», ага. Минуточку.
Ну, после вот. Массы других фильмов тоже.
Да, и вдруг появляется вот этот вот самый Жан-Марк Бар, в общем, никому неизвестный, до этого игравший, в общем, в эпизодах.
Молодой парень с невероятным взглядом. Самое, конечно, поразительное в его внешности – это его пронзительно-голубые глаза, которые... такое впечатление, что даже в черно-белых фильмах они видны.
И... Ты знаешь, еще он побрит на лысо, и не отвлекаешься на рамку.
А у него очень красивый череп,
глаза видны, да, 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 честно.
Ну, вот я могу сказать, я как-то с ним разговаривал. Дело в том, что он потом снялся в фильме про шахтеров под названием «Угольная пыль». И фильм был привезен в нашу страну. Фильм хороший, но очень тяжелый и больно занудный. Он так довольно спокойно вспоминал эту историю с «Голубой бездной». Я-то весь, значит,
да,
ну
на
вы
взводе.
Вот, да, с Люком Бессоном. Он сказал, да, ну, «Голубая бездна», в общем, да, ну, дельфины, правда. Вот, то есть вот...
Да, мне тоже доводилось, кстати, общаться и с Жаном Рено говорил, и с Жаном Марком Баром не раз. Оба актера довольно спокойно относятся к этому фильму. Чего не скажешь о самом Бессоне, для которого это и было, и остается.
Дело в том, что я думаю, что на самом деле этот фильм был адский, адски трудный. Адски через «Ц». Потому что кино вообще снимать сложно, а когда на воде и под водой...
Еще итальянцы, французы...
Да, ну, даже техника
бегец.
Безопасности. Это было очень, я думаю, тяжело. Вот тот же Патрис Леду, он вспоминал, что, например, они обратные точки, то есть Бессон там, значит, снимал в одном месте как бы план один, а обратную точку снимал через 2 месяца в другом. Правда, потом на монтажном столе все это состыкивалось, как будто это, так сказать, вот в одном месте за минуту снять.
Швов не видно.
Швов не видно.
Очень тяжело нашим слушателям сейчас пробиться в эфир, задать вопрос, получить минутку, мгновение. Я напомню, у нас в гостях Сергей Фикс, Антон Долин. Мы обсуждаем «Голубую бездну». И есть все-таки вопрос. Расскажите, как раз как велись съемки под водой? И кто был оператором? По-моему, оператор очень отметили.
Операторов было несколько. Постоянный оператор Тири Арбагаст.
Люк Бессон был оператором.
И он сам был оператором тоже. Дело в том, что там спустя какое-то время он победил эту болезнь и смог, значит... Он там даже сыграл маленькую роль какого-то там...
Роль ныряльщика.
Ныряльщика, да.
Не просто так. Он хотел быть ныряльщиком на экране.
Вот. Картина снималась в очень многих местах.
Давай скажем про Тьерри Арбагаста два слова.
Конечно.
На самом деле, вот очень многих... Имена очень многих американских операторов, люди, любящие кино, знают наизусть. Очень жалко, когда операторы европейские им уступают в известности просто. Потому что Тьерри Арбагаст, который долгое время снимал вообще только для Люка Бессона, а потом он стал снимать вообще, чего он только не снимал. Он даже когда снимал какую-нибудь абсолютную ерундовину развлекательную, чего он во Франции делал не раз, он всегда это делает просто потрясающе. Что самое потрясающее в том, что он делает? Это человек, который излучает потрясающую визуальную свободу, вне зависимости, получается, от режиссера, который им режиссирует. Потому что его камера, когда нужно, она абсолютно летает, парит, она плавает. А когда нужно, он может снимать абсолютно фиксированные кадры. Я специально смотрел некоторые его фильмы, он делает абсолютно по-разному всегда все, при этом обладает собственной манерой. Но я затруднюсь ее как-то определить, может быть, Сергей сможет это сделать.
Нет, я не специалист.
Я могу только сказать, что это один из лучших операторов в мире, безусловно. Даже когда он снимает плохое кино, всегда видно, что это супер-виртуоз.
Ну, а сам в самом фильме мы, по-моему, уже чуть-чуть рассказали. Ты будешь краткое содержание?
Да, но кратко скажу, тем более, что оно очень простое. Жак Майоль – это был реальный человек. Дело в том, что герой этого фильма, и как его прототип, это ныряльщик. Но суть в чем? В том, что он ныряет...
Без аппаратуры.
Да, вообще без никакого оборудования.
Задерживает дыхание.
Задерживает дыхание и ныряет. И... тут у него есть друг и соперник с детства. Мы видим их сначала мальчиками. Потом уже встречаем их взрослыми людьми. Мальчиками они просто ныряют, потому что...
Денежки
они
ставят.
Мальчики, да, на берегу моря. А взрослыми людьми они это сделали уже своим призванием. Вот два ныряльщика. Условный итальянец, которого играет Жан Рено, и условный француз, которого играет Жан Марк Бар. На самом деле прототипы здесь, хоть они и существуют, я думаю, мало важны, потому что просто были такие ныряльщики. Но главного сюжета, который, конечно, не тевидный, но очень важный все-таки, сюжета соперничества их. Кто глубже нырнет, а соперничество тут их доводит практически до границы смерти. Какой бы фильм ни был красив, он при этом довольно драматичный. Вот соперничества никого не было. Это были, ну, было соперничество, как у всех спортсменов, там, кто поставит рекорд, вот и все, ничего больше.
А вот наша слушательница предположила, что это очень грустный фильм о людях, которые бегут от реальной жизни, от любимых людей в подводное царство.
Это бесспорно так и есть.
Да, конечно.
Бесспорно.
Это безусловно так.
Очень грустный и красивый фильм.
Вот. И, конечно, присутствие там женщины, оно такое забавное. Ну, во-первых, Розанна Аркетт очень хорошая актриса. Во-вторых, интересно, что соперничество, которое в этом фильме, ну, двое мужчин и женщин, предполагают, что, наверное, там мужчины будут соперничать за сердце этой женщины. В реальности я вижу этот сюжет так, что женщина пытается отбить мужика...
У дельфина.
Да, совершенно верно, у дельфинов.
У моря.
А ему дельфины и море, они ему интереснее все-таки. Хоть он не против этой женщины. Угу. И она за ним хвостиком там куда-то едет, где он ныряет.
А такое бывает в жизни часто. Только, например, не дельфины, а...
то скажи честно, кого ты имеешь
полагаю,
в виду.
Ну, какой-то бизнес, финансы. Нет,
ну, я думаю, что о таком делать кино было бы скучновато, это конечно. Была бы совсем уже драматичная и скучная при этом история.
Нет, почему? Мы скоро посмотрим «Уолл-стрит 2». «Деньги не спят». Вот да. Там как раз про это.
Ну, я боюсь, что этот фильм разочарует многих из нас. Но, по счастью, Люк Бессон достаточно умен для того, чтобы сегодня не снимать фильм «Голубая бездна 2». И вообще он не оборачивается назад. Я думаю, что некоторые из его фильмов...
Ну, извини, пожалуйста, через пару лет он снял «Атлантис».
Да, это правда, кстати, надо об этом тоже сказать. Угу. Вот, «Атлантис» – это был замечательный фильм Бессона, очень нетипичный.
Ну, это фактически был...
Но и не очень заметный.
Нет, дело в том, что это не игровой фильм, в том смысле, что там нет артистов.
Ну и не документальный, это видовой фильм, как бы.
Это видовой фильм, снятый по всем океанам, так сказать, земли, с музыкой, опять же, вот этого замечательного Эрика Сера, да, где, значит, показаны рыбы, дельфины, киты, акулы, медузы, и все это безумно красиво. Дело в том, что Бессон вообще, вот я говорю, он любит море, он, это его страсть.
Ну да, поэтому... судя по любителям моря, Жак Кусто и все остальные, они влюбляются навсегда.
Ну да, послушайте, а Кэмерон тот же, да? Да. Море – это такая вещь, которая приманивает людей, особенно творческих. Вот поэтому можно сказать, что такую, в кавычках, «Голубую бездну 2» он все-таки сделал, но просто он уже сделал ее вообще без людей, чтобы никто не мешал.
Да, кстати, я вспомнила историю, как одна рыбка пристает к другой и говорит, пойдем туда, в кораллы. Она говорит, не могу, почему? Смотрит, кто? Кусто. Ну, такой детский анекдот.
Да.
Но вот... Без людей, понимаете? Кстати, а нужны ли там люди?
Там где? В кораллах?
Да.
В кораллах нет.
В кораллах точно не нужны, а если посмотреть фильм вот этот вот «Атлантис», о котором сказал Сергей, конечно, кажется, что даже в «Голубой бездне» эти люди... избыточны, но ведь, в частности, они почему в море бегут? Не только потому, что море такое красивое, оно в этом фильме, конечно, очень красивое, а потому что там нет никого, нет людей, нет этой темы с соперничеством, нет женщин, нет, вообще нет ничего, нет никаких обязательств. И вот этот финал фильма совершенно потрясающий, замечательный, ну, можно сказать, открытый финал, не знаю, можно в нем увидеть смерть героя, но не обязательно. Это тоже момент такого окончательного бегства, на котором все и заканчивается. Вот. Ну, а мы пока не будем заканчивать.
Не будем заканчивать. Продолжим разговор о «Голубой бездне». Антон Долин, Сергей Фикс, Рит Митрофанова. Через несколько минут.
Великая сотня 20 века.
Антон Долин и Сергей Фикс в гостях на «Маяке». Мы обсуждаем фильм Люка Бессона «Голубая бездна». Ну, обсуждаем так немного односторонне. Иногда зачитываем наши смс-ки, которые приходят. 5533 – это наш смс-портал. Начинает сообщение, нужно со слова «Маяк». И телефон работает 495-225-3377.
Да. Ну,
тогда не было мобильных, когда вышло, да? Картина.
Ну да, я вот еще о чем подумал, пока мы тут на перерыв уходили коротенький. Сергей, конечно, довольно уместно вспомнил про другого ныряльщика мирового кинематографа Джеймса Кэмерона. А вот что интересно, все эти люди, Бессон, в частности, в этих мини-путах, конечно, в «Пятом элементе», Кэмерон, сами понимаете где, они все мечтают в кинематографе, ну так очень явно мечтают и показывают это всем, о том, о чем всегда мечтает вообще человечество, о полетах. Мне кажется, что вот эти подводные миры являются для них единственной возможной формой полета и отрыва от Земли вообще, во всех смыслах слова, которые они могут испытывать сами, будучи ныряльщиками, кто-то живьем, кто-то в батискафе, как это делает Кэмерон, и что... выход в подводный мир, он всегда является таким же выходом в космос, в другое пространство, в другое качество. Ну, у Кэмерона просто можно легко сравнить его фильмы космические, там, начиная с «Чужих», с фильмами подводными, вроде фильма не только «Титаник» там, и вся документальная картина, но и, например, «Бездна» его замечательная, да, у этого есть «Голубая бездна», у того есть просто «Бездна», где тоже люди все глубже, глубже, глубже ныряют, и там что-то другое обнаруживают. Вот на самом деле... Этот уход в какую-то фантастику, и в данном случае уход на дно, погружение, эскапизм. Обычно эскапизм, он все-таки в кино либо как-то воспевается, либо, наоборот, очень не поощряется. Как такая нехорошая штука, что люди бегут от реальности все-таки. Вот, Сереж, как тебе кажется, Бессон вообще, он в течение своей жизни когда-нибудь эту реальность отображал? Или все его фильмы – это воспевание возможности от этой реальности сбежать куда-то? «Голубая бездна» – это уж точно про это.
Ну... Вот я тебе так скажу, все фильмы Бессона начинаются, вот первые планы после логотипа «Гамон», угу, начинаются с полета камеры, вот это точно.
Да, полеты эти у него непременно
существуют. Значит, в подземке над рельсами, там, в Никите над мокрой мостовой.
А здесь над морем.
Да, значит, там над морем, в «Пятом элементе» в космосе, в Лионе сначала над водой, а потом над Центральным парком. Нет, я думаю, что Бессон просто как... как некоторые большие художники, он делает свой мир и предлагает как бы нам в него заглянуть. Потому что понятно, что, ну, там, скажем, «Пятый элемент» – это выдумка, «Подземка» – это выдумка. очень вряд ли может быть такая история, такая красивая история, которая показана в «Леоне». История Никиты может быть, но, наверное, жестче и грязнее. Ну, то есть там, да, вот...
Без всякой романтики уже.
Без всякой романтики. Ну, значит, поэтому... Я думаю, что просто такие большие режиссеры, у которых, значит, в жилах не кровь, а кинопленка, они вот создают какие-то миры, и мы туда можем заглянуть, если хотим.
Очень хотим.
Да.
Сережа, как тебе кажется, с Бессоном, вот как многие его когда-то любившие, а потом разлюбившие люди, действительно что-то случилось? Он просто забыл про себя режиссера, став продюсером, и делает теперь фильмы про Артура имени Путов, или даже это не очень удачно Жанну Д'Арк, или на самом деле это просто мы сейчас что-то не понимаем и не чувствуем в этих
четыре фильмах. Листа, а четыре все фильмы, которые он продюсирует.
Их... Да, ну, нет, я знаю, скажу, что их полным-полно, я знаю.
Здесь, на самом деле, Бессон, он разный. Например, то есть я думаю, что в какой-то момент он серьезно задумался о бизнесе, потому что он снимал для Гамона, он был, конечно, для них священным таким ребенком. Я помню, когда он приезжал в Москву, например, «Пятого элемента», они тут все ходили, дрожали, там, чтобы ему обои понравились в номере. А потом он решил сделать просто свою компанию. У него была, кстати, не очень красивая история с Кэтрин Бигелоу, вот с номинантом «Оскара» как раз.
Лауреатом. Уже
да,
все.
Да-да-да, извините, с лауреатом. Вот как раз в связи с Жанной Д'Арк, да, то есть она хотела сделать фильм про Жанну Д'Арк. Он сначала вызвался ей помочь, а потом...
А потом сам снял фильм про Жанну Д'Арк.
Да, потому что Кэтрин Бигелоу хотела снимать «Вайнону Райдер» в главной роли, а у него в тот момент был роман с Милой Йовович. В этот момент он дал сбой, потому что все его картины до Жанны Д'Арк были обласканы критикой более-менее, были абсолютно прибыльны коммерчески. Жанна Д'Арк — первый фильм, на котором критика оттопталась, и который, в общем... Ну, не собрал бы денег, если бы не некая финансовая схема, когда Гамон производил, а Колумбия катала по всему миру. То есть Гамон попал бы сильно на деньги, если бы он сам это все делал.
Во Франции есть еще такой интересный термометр общественного вкуса, как Каннский фестиваль. Надо сказать, что Бессон, ну, нам сейчас кажется так задним числом, что он снимал только коммерческое кино, хоть и высокохудожественное при этом. На самом деле, его первый большой успех мировой был связан именно с Каннами, где показали вне конкурса тогда, в 88 году, собственно говоря, «Голубую бездну».
Да.
И это было колоссальное событие. В Каннах до сих пор есть такой кабак, который называется «Голубая бездна» на набережной Круазет, очень популярная, названная в честь этого фильма.
Да.
Вот. Последний фильм Бессона, который показывали в Каннах, это был фильм «Пятый элемент».
Ну, это был, да, это был юбилейный фестиваль, да. По-моему, 50-й, что ли.
Вот, и все.
В 97-м году.
Следующие его фильмы больше уже не звали туда, ни Жанну Д'Арк, хотя там звезды, и Дастин Хоффман, и Мила Йовович, собственно, уже звезда. Ну, и мультики эти тоже не звали, хотя, с моей точки зрения, они... как нишевая продукция для детей, работает очень хорошо. Потому что если Бессон и перестал быть таким великим режиссером, каким был, то уж как он стал хватким продюсером, начиная с фильма «Такси»,
да.
Так он им и остается, и по-прежнему остается тем единственным, ну, кроме Жана Пьера Жене, который сделал фильм о «Мамели», в принципе, Бессон единственный человек, который стабильно, постоянно на своей французской территории в прокате побеждает американцев, побеждает Голливуд и делает это, ну, не то что одной левой, но довольно легко.
Ну, я бы поспорил. Дело в том, что, значит, что касается Бессона, он же вообще в ранних своих интервью он говорил, что он снимет только 10 фильмов.
Ну, получилось...
Да, сейчас. Снял он уже больше, и сейчас он снимает картину, которая, по-моему, называется «История Амели Крок-Блан», что-то такое там...
«Адель».
«Адель», да, там Париж начала века.
Это по комиксам каким-то,
ну, французским. Ну да, там с птеродактилями, в общем, мы это посмотрим все. Вот, значит, наверное, посмотрим.
Не без птеродактилей.
Да, значит, Бессон, он разный. Дело в том, что, с одной стороны, да, в рамках этой своей компании «Европа Корп», которую он организовал... Пьер Андрей Лепагамом, одним из, так сказать, топ-менеджеров Гамона, он снимает такие боевики, вот там «Такси», «Перевозчик», «Из Парижа с любовью», и там еще что-нибудь, что еще там, «Поцелуй дракона», вот первая картина была, которая вообще начинался слот «Европа Корп».
Да, с сюжетом Ли.
Да, а с другой стороны, он снимает, ну, какие-то он ужастики кошмарные, кровавые, страшные, значит, продюсирует. А с другой стороны, он все-таки дает возможность снимать... творческим людям какие-то независимые артхаусные картины, скажем, Гэри Олдман снял свою режиссерскую картину, Нил Баймант, как сказать, нем от рождения, что ли, что-то там такое.
Так да? Еще было еще более интересно то, что он спродюсировал Гэри Олдмана, своего давнего другана, это еще можно понять. Он спродюсировал и другого продюсера, этот режиссер не нашел, и молодого начинающего режиссера Томми Ли Джонса, когда тот сделал свой режиссерский дебют года три назад. Фильм, который у нас выходил под позорным названием «Три могилы», а на самом деле называется он «Трое похорон Мелькиадеса Эстрады». Фильм по сценарию Гильермо Ариаги, того самого, который писал сценарий для, для «Вавилона», для «Суки любви», замечательный сценарист мексиканский. И вот этот фильм Томми Ли Джонса, где тут самый главную роль, и получил за это приз, между прочим, актерский на Каннском фестивале, да. Это были деньги Бессона. Ну, так не его личные, а его компании.
Что, критики все-таки Люка Бессона задолбали в конце
сейчас,
концов?
Сейчас, да, как режиссера абсолютно
ну, уже всерьез
его не то принимают. То есть, если человек признается, что кто у тебя любимый режиссер, это Люк Бессон, то это попса,
нет,
да?
Смотрите.
Как, знаете, что... иногда нельзя признаваться в том, что Сальвадор Дали тебе нравится. Вот я ненавижу Сальвадора Дали.
Дело в том, что французская критика, скажем, 80-х, начало 90-х, к Бессону относилось очень, тепло. Скажем так, тепло и корректно. У него были Сезары, номинации на Сезары, так сказать, он был интеллектуал, вот я говорю, это Бибикей, Бенекс, Бессон, Каракс, это были три священные коровы нового французского кино. Сейчас, конечно, так сказать, после фильма «Такси 4», «Перевозчик 3», еще там чего-нибудь, там какие-нибудь кровавые кошмары в лесах.
«Птеродактиль».
Да, он, конечно, критика его, она, ну, французская критика, особенно надо же понимать, что такое французская критика, по сравнению с которой наши критики, это просто пушистые котята. Она просто его не замечает, ну, как бы этого Бессона, там, есть какой-то человек.
Он для них абсолютное зло,
практически. Да, ну, конечно, он уже изменился, он другой, он... зарабатывает сам на жизнь себе, на производство артхаусного кино с помощью вот этих бесконечных боевиков. Ну, ну вот да, такой человек, такая, как бы, значит, у него эволюция была. Дело в том, что он всегда был довольно жесткий, довольно четкий, очень знающий, что ему надо. Вот я вспоминаю историю Сан-Парио, да, когда вот они сошлись. И он начал писать для нее Никиту. Она не знала до последнего, кого она будет играть. Может быть, это легенда, да? Он дал ей прочитать сценарий. История. Она прочла сценарий и говорит, господи, кого же я там буду играть? Неужели вот эту помощницу, с которой она куда-то там ходит на задание? Она даже не могла подумать, что ей дадут главную роль, да? Значит, потом он заставляет ее идти на курсы, значит, там, карате, вождение, стрельбы. Потом он, у них только родилась дочь, требует, чтобы она жила в павильоне, в углу там где-то на матрасе. То есть ему нужно было, чтобы она эмоционально вошла в состояние этой героини, и в результате Сезар. Парио очень хорошая артистка, у которой больше ничего не случилось, кроме Никиты.
Ни до, ни после, это правда.
Ну и дочка.
Извините. Да, дочка, но мы сейчас говорим про творчество.
Я по своему, да, нет, женскому,
нет,
как говорится.
Дочка – это святое. Да. Но вот если мы, понимаете, артисты, все-таки люди в голову раненые. И, конечно, наверное, вот тот факт, что она больше ничего не сыграла такого значимого, это просто показывает, насколько жестко, он целенаправленно он ее подводил к тому, чтобы она сыграла эту киллершу, да? Значит, когда он написал «Пятый элемент», и студия увидела это дело, и студия сказала, а вы кто такой, собственно? Ну, мы не знаем вас, мы вам не можем дарить эти деньги, снимите что-нибудь поменьше. А у него была заявка на Леона, он подарил ее Рено, просто поскольку это был друг. И он понял, что, значит, он должен снять это дело. Значит, он Рено говорит, что давай вот ты будешь играть главную роль, но сниму я, потому что Рено хотел сделать эту картину. Начали искать антагониста, соперника, да? Все американские артисты были готовы сниматься в этом фильме при условии, что они будут в главной роли, да? А он не мог. Хорошо, что нашелся Гэри Олдман, которому было все равно.
Не запомнил, не да, все равно, а хотелось.
Нет, он хотел, да, но он... Значит, кстати, Бессон, как товарищ ему, значит, вернул долг, спродюсировав его режиссерскую картину. Ну,
мы вернемся, да, через несколько секунд. Ты набрал воздуха в легкие, чтобы да, нырнуть.
Да, именно чтобы нырнуть, все мы ныряем в Люка Бессона, в его голубую бездну, которую, напоминаю, сегодня обсуждаем. Я по-прежнему считаю, что фильм, музыка из которого Эрика Сара сейчас звучит у нас за кадром, это лучшее свершение, режиссерское свершение Люка Бессона. И мы завершим разговор о ней буквально через несколько секунд.
Великая сотня 20 века.
Великая сотня, Антон Долин в студии, наш гость Сергей Фикс. Обсуждаем творчество Люка Бессона. Но как раз за поведение, по-моему, поставили мы 4 с минусом, да? За поведение с критиками.
Ну, зачем ему вообще критики, такому человеку, как Бессон? Они когда-то его вознесли, это правда. Но даже уже в тот момент, когда его совсем молодого режиссера позвал Каннский фестиваль с «Голубой бездны», я думаю, что еще до того, как этот фильм там показали, до того, как он стал абсолютным хитом французского проката, Бессон понял, что он победил, что ему плевать уже на критиков. Я думаю, что тогда уже он знал, кроме вот тех мечтаний, о которых Сергей говорил, он мечтал снять «Голубую бездну», мечтал нырять, мечтал сделать «Пятый элемент». Я думаю, что у него была не мечта, а план сделать свою компанию, ни от кого не зависеть, и он довольно скоро к этому всему пришел. Мне немножко жалко другого. Есть такой период, который принято либо восхвалять с такой долей ерничества, либо порицать за его безвкусие. Этот период называется 80-е годы, в том числе в кино, и в музыке, и во многих других областях. Вот мне кажется, что Люк Бессон — это один из тех 3-4 всего режиссеров мировых, существование которых полностью оправдывает вообще вот это десятилетие в истории кино. И показывает, что это не было десятилетие торможения. Но есть несколько особенностей 80-х. И одна из особенностей, то, что совершенно не главным качеством для того, чтобы делать хорошее искусство 80-е, было владение хорошим вкусом. Может быть, даже Бессон с самого начала был человеком несколько безвкусным и любившим некоторый кич, за что его потом стали топтать. А вначале это казалось очень даже симпатичным. И вот эта безвкусица очень страстная, очень энергичная и на самом деле очень искренняя, это и есть то, что сейчас поражает в этих, как сказал Сережа, устаревших, но, по-моему, они не устаревшие, а такие винтажные, в 80-нических его фильмах, начиная с очаровательного совершенно его дебютного фильма «Последняя битва», где сыграл тоже Жан Рено, по-моему, вообще первую свою роль, ну, или одну из самых первых, и в «Подземке», действительно, сейчас совершенно несуразно выглядящей одеждой и стрижкой Изабель Джани или Ламберта. И даже вот это абсолютно по-пионерски бесшабашная и идеалистическая «Голубая бездна», где люди ныряют, и ничего больше им вообще в этой жизни не нужно.
Ну, а у Ламберта, наверное, была единственная роль такая достойная, не?
Ну, не будем так все. Я считаю, что «Первый горец» был очень симпатичный, развлекательный фильм. Ничего в нем плохого не было.
Ему Сергей что-то обдумывает.
Жизнеутверждающее. Ламбер еще был «Тарзан», «Грейсток. Легенда о Тарзане. Короле обезьян».
Нет, хорошего фильма.
Да, потом, ну, некоторым нравится «Сицилиец» Майкла Чимина. Но, к сожалению, да, вот Ламбер, он абсолютно остался весь в 80-х. Он снял, он в огромном количестве фильмов снялся, но это все катастрофа.
Грязь.
Мне кажется, что Люк Бессон, вот, тоже как такой мудрый змей, а он человек все-таки очень умный. Он сбросил эту свою кожу восьмидесятническую. В 90-х годах он стал совершенно другим человеком, а сейчас третьим человеком. И это связано не только с возрастом, а с тем, что меняется культурная эпоха. И он без сожаления, Александр, без видимого сожаления, например, он вот в этих своих первых фильмах он казался настоящим романтиком, подлинным. Пойди угадай романтика в последних его фильмах. Там этого нету вообще. Даже в «Пятом элементе», совершенно блистательной картине, мы видим абсолютно прагматичный такой голливудский, в лучшем смысле слова, расчет каждого кадра, каждого плана. Тут подпустить энергетики, тут немножечко лирики.
Юморка.
Тут юморка, но хорошо сделано.
Не, ну, послушай, ну, когда кино стоит 90 миллионов...
То никто, право на
проигрыш, да, никто не имеет, тебе не даст подпускать романтики. Там все, там каждый чих должен быть расписан. И же возвращать надо.
Нет, все так, никто не против. Тем более, что и кино-то хорошее. Я просто хочу сказать, что немножко...
Так вздохнул живописно. Деньги надо возвращать, действительно.
Немножко жалко этих вот глуповатых 80-х с этой чудесной голубой бездной. Наивных, да. Вот этот наив, которым люди гордились. Они, может, не были наивными по-человечески, но им было стыдно признаться в этом. На экране им надо было быть наивными. И вот эти люди, которые играют с дельфинами бесконечно и смотрят вглубь этой голубой воды, где ничего кроме воды-то и нет, а им ничего и не надо. Вот это, мне кажется, потрясающий образ, в том числе и этой вот ушедшей киноэпохи, вообще культурной эпохи, которая оставила нам нескольких важных героев, в том числе Бессона. Но в Бессоне теперешнем, дело не в том, что он очень растолстел, а просто в нем, как в режиссере, как в продюсере, узнать того Бессона очень трудно. Хотя он не перестал быть очень значительной и важной фигурой. На этом я готов настаивать.
Ну, значит, вся романтика и нежность, и любовь осталась там. Вот как раз в 80-х его возраст, там, образно наш такой какой-то.
Так, да, получается. Ему, кстати, 18 марта будет 51.
Да, но он не выглядит. На 51.
Мне кажется, он выглядит на свои 50 лет, а что, это хороший возраст?
Не, он выглядит, но при этом он такой очень продвинутый, он тусуется в молодежных клубах, у него всегда вокруг него, да, молодые красивые девушки, он вообще таких левацких настроений, то есть то он устраивает в парижских пригородах показ для вот этой молодежи из неблагополучных кварталов фильмов Каннского фестиваля. И, значит, то он там что-то против мэрии Парижа говорит. То есть он такой...
Живет на широкую ногу.
Абсолютно. Это человек, который вот в душе абсолютно молод.
Молод, но, повторяю, что сейчас очень расчетлив, так чересчур.
Это правда.
Умен. И ну, кажется, что он вот идет на эту молодежную тусовку, а у него в голове даже не блокнотик, такой компьютерчик маленький. Он себе заносит там сленговые выражения для того, чтобы сцену в «Артуре и Минипутах 3» сделать на дискотеке Минипутов, где они будут изъясняться так, чтобы не только публика от 5 лет до 7 пошла, но и от 7 до 12 тоже, чтобы пошла в кино, потому что это ему добавит дополнительных миллионов в прокате.
Ну, а все те люди, которых мы видели позавчера в прямом эфире, по-моему, да, вручение «Оскара», вечно молодые, вечно бриллиантовые,
вечно пьяные,
умные, расчетливые, они же как наши родственники практически. Я на них смотрела, я их чаще вижу, чем там каких-нибудь дядей и
тёщей. Джеймс, привет!
Да, 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 понимаете.
Но мне кажется, что если они наши родственники, то Люк Бессон вообще совсем нам родной, и я думаю, что логично на этой ноте просто завершить нашу беседу, потому что хороший он или плохой, но в какой-то момент... В 80-х с ним познакомившись, мы абсолютно с ним сроднились в 90-х, и я думаю, что вся эстетика, ну, может, не нашей жизни, но нашего кино, этого псевдокриминального, в большой степени, даже в большей степени, чем Тарантино или там Гая Ричи, она обязана именно Леону и Никите, потому что были гораздо более романтические фильмы. И то, что Бессон сейчас с премьерой каждого своего нового фильма обязательно приезжает в Россию, я думаю, это не просто блажь, и не совпадение, и не случайность.
Нет, это просто значит, Россия, конечно. Это очень важный рынок, с которого он рассчитывает получить деньги.
Конечно, конечно.
Вот, но при этом он честно отрабатывает полученные от дистрибутора деньги. Он поддерживает картину.
Да. Большое спасибо за комментарий. Сергей Фикс у нас в гостях. Антонио, а ты нам скажешь, чем ты будешь нас удивлять в следующие эфиры? Может быть, Оскаром что-нибудь посвятишь? Нет?
У меня есть мечта сделать эфир. То есть я обязательно это сделаю рано или поздно. Просто не знаю, через неделю ли. Но постараюсь. Про «Звездные войны», вот первые, лукасовские, 77-го года.
Я приду в одеждах джедая, у меня есть.
А я в одежде Дарта Вейдера, и мы схватимся здесь, а микрофоны все отключим, и только музыка Джона Уильямса звучит, это гораздо лучше, чем наша
речь. А звукорежиссер будет дышать так тяжело.
Я могу сам это сделать.
Ну, и когда мы узнаем тему следующей программы, мы анонсируем дополнительно.
Нашим гостем будет магистр Йода, я уверен. Мы пригласим его в эту студию, он сядет на стол к микрофону и все нам расскажет.
Кто будет играть эту роль, мы тоже потом в конце программы...
Мы настоящего пригласим. Зачем роль?
Ну что ж, спасибо и до новых встреч в эфире.